Екатерина Вельмонт. Фиг с ним, с Мавром. Читает Ирина Зубкова.
Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Анна Ахматова.
Смотреть на океан не надоедало. Собственно, сейчас это было его единственным занятием. «Как хорошо», — думал он, — «что я не пишу прозу. В сценариях описание океана не играет роли, а в прозе, что ни напишешь, выйдет банальщина». Столько уже всего сказано. Сценарист — это совсем другая профессия, даже другой образ мыслей. Хотя в последний год, самый, наверное, тяжелый в его жизни, он вообще ничего не писал. Не мог просто. Интересно, я смогу еще писать когда-нибудь? И захочу ли? А если нет? Придется искать другую профессию. Хотя в 40 лет это не так-то просто. Да нет, пройдет. Все пройдет, как несмертельная болезнь. «Моя болезнь не смертельна», — уговаривал он себя. «Это просто реакция на 3 смерти за год. Смерти самых близких». В ноябре прошлого года умерла жена. Умерла внезапно, от сердечного приступа, молодая, красивая, полная жизни. Никто не знал, что она больна. Через 3 месяца столь же внезапно умер отец, а вслед за ним через полгода ушла из жизни мама. Просто угасла, хотя была совсем не старой. На ее похоронах Сашка, старый друг, утешил. «Ну все, Михалыч, отстрелялся. Бог любит троицу. Теперь начинай жить. План по потерям выполнен и даже перевыполнен». Некоторый цинизм этого утешения его не покоробил. В нем был здравый смысл и надежда на лучшее. А Люська, жена двоюродного брата, посоветовала: «Уезжай из Москвы куда-нибудь очень далеко, где ты еще не был. Хорошо бы к морю. И так, чтобы вокруг все новое. А лучше всего на Тенерифе. Это остров в океане. Голову продует океанским ветром. Душу тоже. Не волнуйся, я там хорошо все знаю. Ты только дай мне паспорт и бабки». В первый момент ему показалось кощунством ехать на курорт. Но Люська была настойчива, а у него не было сил с ней бороться. Да и уехать из Москвы от дружеских соболезнований хотелось. «Так почему бы не на Тенерифе?» И вот он здесь всего 3 дня, а ему уже легче. Океанский ветер и вправду прочищает мозги и душу. И главное, он начал спать. Свалившись после 7-часового перелета, заснул и проснулся утром. Посмотрел на часы. 7 утра, а за окнами еще совсем темно. Он перевернулся на другой бок и снова уснул на час. 8 еще едва светало. Вскочив с постели, он вдруг ощутил забытую бодрость. В зале гостиничного ресторана, где в потолке была большая дыра для росших прямо из земли пальм, он поймал на себе заинтересованный взгляд 2 дам в мини-топиках на макси-бюстах. Улыбнулся им и вдруг почувствовал облегчение от того, что не должен быть здесь скорбным. Никто его не знает, никому нет до него дела, никто не будет подбадривать улыбкой, за которой читалось: «Да, не повезло, парень». Но бывает ведь и хуже. Люська, вручая ему документы, сказала: «Я выбрала хороший, но вполне демократичный отель. Ваши тусовщики туда не ездят. Там удобно, но не круто, и очень близко до пляжа. И еще совет, Илюха. Не бери с собой ноутбук и не включай там телевизор. Через 5 дней почувствуешь себя возродившимся.
а через 2 недели изголодаешься по работе. Можешь мне поверить».
По работе он пока не изголодался, а другим человеком себя уже почувствовал. Пугало только полное безразличие к женскому полу. Но и это, надо полагать, временно. Жизнь ведь продолжается. Вчера утром на пляже он познакомился с немолодым, но весьма бодрым соотечественником. Тот оказался приветливым, говорливым, они даже нашли несколько общих знакомых, хотя Илья так и не понял, чем новый знакомец занимается. Впрочем, большого значения это не имело. Тем более, что тот предпочитал говорить сам, почти не требуя ответов. Звали его Вячеслав Анатольевич, он жил в другом отеле и был буквально помешан на здешних красотах.
«Да вы что, первый раз тут? Я вам все покажу. Я тут все уголки знаю. Такие места, закачаетесь!»